Уважаемые слушатели, наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня я предлагаю вам вторую часть беседы с кандидатом педагогических наук, клириком храма Рождества Христова, священником Владиславом Нечаевым. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, что же мы с вами сегодня продолжаем нашу тему. Тему отнюдь не какую-то, не новую. В общем, мы продолжаем с вами тему, которая посвящена уходящему году. Вы уже говорили в нашей прошлой передаче, что есть церковный год, по которому живет жизнь церкви, а есть светский год, который, в общем, заканчивается, и впереди у нас Новый год 2016, и еще и праздник Рождества Христова.
Да-да-да. Как раз такая веха нашей духовной жизни, которая действительно должна нас побудить многое переосмыслить.
Ну, я вас уже спрашивала в нашей прошедшей передаче, задавала вам некоторые вопросы, и то, что особенно мне запомнилось, это были вопросы, связанные с политикой. То сегодня мне хотелось бы вас спросить, знаете ли вы, что 2016 год объявлен годом кино и годом Афона, например?
Нет, я вот этого не знал пока, но благодарен вам, что вы сказали об этом. А прошедший год...
Был годом литературы.
Был годом литературы, и мы записывали даже программу.
Да.
Программы.
Да.
Тех, кто любит читать, об их любимых книгах. Но если перекинуть мостик от политической темы, то вот еще одним моментом, который надо назвать, и который внутренне как бы чувствуется многими, что вот наша страна стала, можно сказать, таким голосом правды. Вот этот момент очень для нас утешителен, что могут говорить кто угодно и что угодно, да, и Восток, и Запад объявляют какие-то идеи, какие-то факты, какие-то оценки дают, но все-таки, когда мы слышим о том, что звучит у нас, то эта душа приемлет и чувствуется, что за этим правда. Вот этот момент, и действительно потом, через время, мы можем уже услышать даже признание тех, кто говорил противоположное, о том, что да, было так, как, в общем-то, вы и говорили. Поэтому очень это утешительно для нас, что наше Отечество, оно таким и должно быть, оно и должно мир просвещать правдой и истинной божественной.
А скажите, а почему это именно, вот как вы думаете, что за обстоятельства сложились, почему именно вот как сегодня мы начали об этом говорить, почему именно вот в это время, в этот год услышали как-то по-настоящему Россию?
Ну, за этим стоит, наверное, тайна истории, потому что история, ведь она тоже представляет собой таинственный богочеловеческий процесс. Что-то делают люди, и мы можем это как-то увидеть и сказать, а что-то творит Господь, то, чего мы не можем сказать и не всегда подмечаем. Поэтому вот в этом движении вдруг что-то случилось, что наше Отечество стало таковым. Я не могу даже об этом сказать. Наверное, об этом справедливо смогут сказать историки, которые посмотрят спустя десятилетия на это время и скажут, почему так именно и вышло. Но мы-то этому рады, что мы живем в такое историческое время, когда мы слышим голос нашего Отечества в лице его лидеров, тех или иных общественных деятелей и прочих мыслителей. И вот этот голос является голосом правды. Это очень даже для нас замечательно, утешительно. Но а перекинемся мы к литературе, насколько я понимаю. И литература-то наша, это сокровищница, которой мы можем преподать и все время почерпывать из нее очень много. Конечно же, сейчас, опять-таки, наблюдая вокруг многих людей, я нахожу, что многие читают, интересуются, вот, ждут талантливых авторов, ждут, может быть, современной, поистине русской литературы, которая заявит вот как раз и высокое художественное совершенство, и главное, истину о жизни человеческой. И вот пытаются в очередной книге, новинке, которая выходит, найти, может быть, то, что они ждут. И среди читающих людей, ну, много молодежи в том числе, которая себе воспитывает такую позицию, что она должна найти и разобраться. Вот. Среди студентов такие заметные фигуры, с которыми я вот имею дело.
Ну, студенты – это все-таки обучающаяся часть нашего общества, да? И можно… То есть студент студенту получается рознь.
Ну, хорошо. Ну, допустим, если речь вести про прихожан, в том числе, да?
Они просто же, про народ.
Да, просто… Но народ, он же всегда в каких-то конкретных обликах предстает пред нами, то всегда, допустим, если речь идет про тех людей, а ведь прихожане – это же тоже и те, кто учит, и те, кто работает где-то и так далее. Вот, когда предлагаешь какую-то прочитать интересную книгу, с удовольствием люди принимают это предложение и читают, и радуются о том, что есть такой автор.
А вы можете назвать эти книги, этих авторов? Как тогда можно говорить о книгах, если мы их не называем?
Видите, тут же идет адресная работа, поскольку каждому человеку потребна, ну, своеобразная книга. Ну, вот, например, я бы отметил того автора, который меня очаровал вот недавнее время, на протяжении последних нескольких лет. Я его читаю и возвращаюсь даже в какой-то степени к его творчеству. Это Юрий Казаков. Вот, и его рассказы вот мне очень нравятся. Мне кажется, в них какое-то достигнуто вот такое вот совершенство.
Да, да. Вот. И вы эти книги каким образом приобрели, его книги?
Так вот, знаете, даже вот в книжном…
Даже 10 лет назад его невозможно было еще купить.
Да, вот…
Где-то он печатался, вот, может быть, только
в книжном
журналах.
Нашел в разделе для детей что-то такое типа «Классики детям». Вот даже вот в такой рубрике его книга стояла. И, ну, действительно, книги, вот, которые задевают за живое в душе. Вот.
И вы купили?
Конечно. Вот, ну и, наверное, вот этот автор, он достаточно универсален, интересен как вообще,
да,
юношеству,
Казаков,
так и просто любому читающему человеку будет интересно прочитать. В том числе обобщение такой вообще всей русской жизни в его рассказе, с моей точки зрения, очень интересно, «Трали-вали». Ну и тема любви мне обходится и так далее.
А еще какие авторы, батюшка?
Ну, здесь уже, наверное, надо смотреть на человека и пытаться его как-то…
А вам что понравилось? Про себя можете сказать?
Я, видите, читаю достаточно, но мне не все нравится то, что я читаю, и поэтому вот ищу среди всего многого то, что будет драгоценно. Мне нравится у Солженицына вот те его вещи, которые являются действительно литературой и один день Ивана Денисовича, такие жизнеутверждающие. «Матрёнин двор». Вот. Нравятся другие авторы.
А как вы к Распутину Валентину? Вы читали что-то?
«Деревенщики», конечно, мне тоже. Да, вот как раз в связи с кончиной прочитал снова его некоторые рассказы. Вот.
Он тоже ведь очень много рассуждает о судьбе России.
Угу.
У него есть одна из последних, даже одно из последних интервью, которое собрано в такую небольшую книжицу. Я бы даже хотела, оно у меня есть, я бы даже хотела его в эфире прочитать. Интересно очень, что происходит.
Но он очень тонко чувствует вот, так сказать, здравие души русского человека. И здравие это находит именно вот в такой вот простой деревенской жизни, в которой человек наполнен смыслом, в которой человек, ну, делает свое дело, в которой человек в мире находится с ближними и так далее. То есть, и все это вот, когда предстает в конкретике, вот что вот, как это вообще бывает, тогда это, конечно, очень тоже животворит, хочется жить так же, как вот он своих героев нам преподносит.
И тем не менее, они же тоже живут вот не в какой-то его герой идеальной деревне, да? Они
конечно.
Они живут вот в том, что у нас сегодня есть, какова она, эта деревня. Знаете, еще я вот хотела вас спросить вот о чем. Вот как вы думаете, вот этот вот опыт, который сегодня переживает Украина, это уж, да и вообще все, что с ней связано, она находится рядом с нами. Все там очень сложно, да, все прекрасно знают эту ситуацию. Но вот для нас, вообще для россиян, это какой-то ведь совершенно показательный пример. Господь нам показывает, да, что вот если вы не будете все вместе, да, если вы чего-то такого не поймете самого главного, то вас ждет вот эта вот судьба. Вот она, налицо, все, что происходит с нашей.
Ну, это можно было
родной.
Увидеть на примере многих стран.
Здесь как-то остро, потому что здесь все-таки Киево-Печерская лавра, здесь все-таки вообще очень-очень близко. У меня вот родственников там полно, мы вообще ничего не знаем про них. Все отрезано, их нет просто.
Ну, Украина вошла как бы в такую эпоху, что ли, какой-то полной иррациональности, затмения какого-то вот всяческих начал политической жизни, нравственной жизни. Поэтому, ну, это я имею в виду в лице ее лидеров, да, тех, кто ее ведет, вождей народных. Но простой народ, наверное, просто живет и терпит эту ситуацию. Наверное, живет даже так, как жил раньше, просто-напросто. Но вот действительно бывают такие вот времена, скажем так, вот, смутные. Видимо, это смутное время для Украины.
Вот, а для России? Вот я вам такой вопрос задала. Осознаем ли мы вообще вот
это? Ну, мне кажется, что многие не соотносят себя с Украиной, считают, что Россия – это Россия, она живет совершенно по-другому. Вот, и... Но мне кажется, что необходимо, конечно, каждому из нас применять больше усилий для того, чтобы Россия была именно той державой, которой она призвана быть Богом. И
Этого надо очень потрудиться,
да,
нам всем.
Нужно
очень
потрудиться.
И наш президент Владимир Владимирович Путин об этом тоже все время говорит, что нужно работать. Он же постоянно об этом говорит.
Ну, я бы сказал,
смотря как, конечно, работать.
Я бы добавил,
тоже можно по-разному.
Что еще надо, чтобы на вот одно из первых мест вышло такое понятие у наших соотечественников, как понятие служения. Что ты служишь многому на этой земле, служишь и благоденствию своей семьи, спасению всех домашних, служишь какому-то делу, которому тебе Бог дал талант, служишь церкви тем, что что-то делаешь, молишься в ней, пребываешь в ней, созидаешь ее. Вот. Ну и все это дает возможность именно человеку сохранить свой образ вот, высокий в обстоятельствах самых различных, когда будет он вознаграждаться достойно этот труд или не будет, будет похвальба со стороны окружающих или не будет, порицание и так далее. Что бы ни было, человек все равно это будет сохранять, если это понятие о служении вкоренится в его душу и ум.
Если, отец Владислав, возвращаться к литературе, все-таки скажите, а вот вы классическую литературу читаете?
Безусловно, я читаю классическую литературу и что-то прочитал, к чему-то возвращаюсь, что-то осваиваю, то, что оставлено было вот за бортом в прежние времена. Ну, мимо внимания прошло.
Это что, например, загадочно так говорите?
Ну вот, надо бы вот Бунина прочитать мне, «Жизнь Арсеньева», я вот не читал. Но многое такое, что вот хочется
прочитать. То есть это тоже известное произведение, просто которое...
Лескова более подробно почитать, потому что, ну вот, надо прочитать, докончить какие-то произведения, которые были начаты когда-то, но не дочитаны, например.
Вот. А из зарубежных, например, авторов классических, что-то вот привлекает ваше внимание? Интересно вам?
Ну, зарубежные авторы, конечно, мне тоже интересны. Вот. Ну, вот мне многих авторов советуют, я пытаюсь их читать, но, к сожалению, не всегда вот нахожу у них то, что...
Близко.
Да, вам. Какую-то вот близость. Когда, если я найду какого-то единомышленника в зарубежных авторов, я скажу, но ну что-то вот читал, конечно, вот.
Я, знаете, вот опять же, еще раз упомяну вот в нашей сегодняшней программе, я как-то об этом говорила уже, что наш преподаватель в институте нам говорил, что читать нужно все-таки все самое хорошее. Но тогда как-то мы разбирались. Вот у нас не было проблем, что вот это вот плохая литература, а вот это хорошая. То есть мы как-то понимали. У нас был огромный список литературы, в том числе и по театру, и по зарубежной литературе. И мы знали, что вот это вот, это вот хорошо, это мы должны знать, это как бы основа. И он всегда нам говорил, что... Я вас умоляю, говорит, ну не тратьте вы время на плохое. Вот я просто это вынесла из своей студенческой жизни, что вот у вас потом появятся семьи, вы будете там работать, вам будет некогда читать. Вот читайте сейчас, вот наполняйте себя, если вы это можете сделать. Ну он нас просто умолял, убедительно об этом просил, он уже, конечно, давно умер, этот замечательный педагог. Яков Соломонович Тубин в нашем театральном институте преподавал. Вот. И что я хочу сказать, что вот эта вот мысль святоотеческая, она как бы, она все равно вот перед глазами проходит, когда и Господь нам говорит, он, что себя нужно держать в чистоте. Да? Это же тоже относится и к нашему чтению, и к тем фильмам, которые мы смотрим, и вообще ко всему. Вот как вот научиться? Мы же порой просто вот туда вот просто вот уходим с головой, да? А возвращаться оттуда бывает очень трудно. Вот какие бы вы советы могли дать все-таки верующим людям?
Ну, когда мы читаем, то, конечно же, наш дух как-то некоторым образом сопрягается с духом произведения, которое содержит в себе и какие-то привнесения от автора, может быть, от времени, может быть, еще откуда-то, языка, может быть, даже, с которого оно переведено, скажем, да?
Протоиерей Андрей Ткачев говорит, что это уже твои книги, это уже совершенно самостоятельные герои, они уже, говорит, существуют и живут отдельно.
Вот, и вот как ты чувствуешь, все равно наш дух, он наделен чувствительностью, он способен ощущать, насколько он находится в здравом состоянии. Ты чувствуешь, что на тебя оказывается воздействие какого оно рода. И если воздействие какое-то разительное, такое чуждое, применительно к нашему духу, наверное, нужно остановиться в этом чтении даже, сделать какую-то паузу, может быть, еще раз проверить временем, отложить эту книгу, пускай пройдет какое-то время, если примемся снова читать, может быть, иначе на это посмотрим в другое время, но вот в этот момент надо остановиться, тем более, что сейчас литература дошла до такого, как бы, ну, развития, что она стала подобна по увлекательности кинематографу, она как бы представляет словно какие-то зримые очень образы, очень находит точные слова для описания тех или иных моментов и так далее. То есть вот в этом смысле действительно вы совершенно правы, что прочитав ту или иную книгу, мы получаем, по крайней мере, сопутствующие какие-то образы в нашей душе, заражаемся, может быть, духом, который автор посеял в этой книге, и к тому же даже иногда меняется очень даже ощутительно образ мысли нашей. То есть они оказывают такое, ну, такое несколько психокоррекционное действие книги.
Разрушающее.
И в том числе не всегда хорошее.
Да.
Вот. То есть есть такие книги, которые прямо посевают такие вот стремления что-то сделать, что-то изменить, что-то отринуть, например, и так далее, переосмыслить. Вот это вот очень серьезный момент. Поэтому действительно есть такие книги, которые вводят в уныние, скажем. Вот, и на некоторое время, и это даже на примере многих людей можно пронаблюдать, что, прочитав ту или иную книгу, приходится этот груз, который оказался в нашей душе, какое-то время преодолевать. Вот. И, наверное, вот это и заставляет вдумчиво относиться к советованию книги, вот, и к чтению нашему собственному.
Вот сейчас мне пришла эта мысль, и мне очень хочется тоже знать ваше мнение, отец Владислав, по поводу книги Тимура и его команда Аркадия Гайдара.
Угу. Ну, мне кажется, что в этой книге есть такой вот, что ли, момент, когда ребенок привлекается к такому детскому героизму. Героизму, чтобы изменить мир, ну, понятным ему образом и в понятных ему действиях. И такая вот романтика, присущая этому произведению, она, собственно, вот, наверное, целиком выигрывает вот за счет этого. И все, так сказать, все сюжетное повествование, оно вот обрамлено вот этим моментом, споры, которые там случаются, там.
Ну, она захватывающая такая книга, правда?
Действительно,
ведь вот этот старый фильм, который мы помним, он тоже, по-моему, или во время войны снимался, или после войны.
Вот а в конце там, кажется, актерами. Появляется даже мотоцикл у героя, да?
Насколько
я помню.
Да.
И вот это вот уже какой-то подвиг, возможно, возможен уже и взрослый даже. Вот
какое время можно эту книгу читать уже детям?
Детям-то, да я думаю, лет, наверное, и в 10 можно уже читать. Где-то так, плюс-минус там.
Просто там Женька говорит своей сестре, когда уже вот Тимур совершил какие-то вот эти вот поступки хорошие, телеграмму отправил, когда она все забыла. Ну, помнит, конечно, я говорю, что то, о чем, конечно, мы уже хорошо помним, но немножко забыли. И она говорит: ты знаешь, Оля, я люблю этого человека. Это, конечно. Ну, в 7-8 лет ребенок, наверное, это не оценит.
Ну, а что, если мы читаем, во сколько лет мы читаем «Преступление, наказание», «Евгений Онегин» и так далее? Это же тоже мы читаем в школьные годы, поэтому «Преступление, наказание», скажем, в 15 лет, это, ну, это просто на вырост такое произведение, которое положено.
А есть же такая вот методика, вы же должны об этом знать, что нужно опережать все время.
Ну, конечно,
то
конечно.
То есть не зацикливаться на чем-то.
Зона ближайшего развития, да, по Выгодскому, да.
По Выгодскому и Юлия Гиппенрейтер, ну, она известная.
Понятно.
Она тоже говорит.
Ну, я считаю, что Гайдар, он достаточно автор понятный, и поэтому...
Ну, прекрасное ведь у него произведение,
лет,
да,
можно
и прочитать. «Голубая
это чашка». Это предподростковый возраст.
То есть можно спокойно читать?
Ну, почему нет? Вот. Конечно.
Никаких там политических вот моментов, на ваш взгляд, не существует?
Да сейчас уже это как-то...
Не имеет такого значения,
оно,
да?
Оно уже новым поколением воспринимается совершенно иначе. Вот
просто надо же объяснять, если вместе читать,
да, вот
эту
надо
книгу, это надо же объяснять как-то. Обязательно, потому что это непонятно как раз.
Уже непонятно совершенно людям.
Кто такие белые, это? Кто такие красные. Вот помните, вот в «Голубой чашке» там воевали.
Да.
Наша мама воевала там за... Это... И порой даже и не знаешь, что объяснить-то. Кто такие были белые, кто такие красные ребенку? Вот как бы вы объяснили?
Белые и красные-то?
Да.
Даже не знаю, как объяснить.
Вот я вот тоже затруднилась. Даже. Как это как? Можно объяснить?
Наверное, нужно просто читать ему воспоминания, письма там и с той стороны, и с другой стороны. А он уж сам обобщит это все до...
И кого бы вы здесь порекомендовать могли?
Ну, там, я не знаю.
В воспоминаниях и письмах.
Вот
это такой
там,
жанр, и... который дети вообще, по-моему...
Ну, не, ну как-то... почему? Там все достаточно понятно. Просто что было, как произошло там, как жилось.
Вообще,
пускай разбираются, да. Пускай они услышат.
Задают вопросы.
Да, да.
Ну, мы сегодня говорим о годе уходящем, да?
Да.
Но в том числе и о годе литературы.
Годе литературы.
Ну, батюшка, я же знаю, что вы очень любите кино.
Люблю кино, да. Люблю кино.
Вот, и поэтому, если Господь даст, мы с вами, наверное, должны побеседовать на эту тему не один раз.
Ну, как скажете... Будем обсуждать конкретные какие-то работы. Это будет всегда интересно услышать нашим слушателям.
И тем не менее, церковная общественность, она объявила 2016 год еще и годом Афона.
Будем трудиться над тем, чтобы постичь те духовные сокровища, которые присущи этому месту.
А вот скажите, вы же знаете что-то об Иверской иконе Божьей Матери, которая находится на Афоне? Что там вот за ситуация такая? Вот с последними в связи с событиями в Греции. И я думаю, что Афон тоже сейчас очень неспокойно себя чувствует.
Ну, я знаю только предание, что если Иверская икона исчезнет,
да,
то тогда тут, возможно, уже события последнего времени очень такие отчетливые, что поэтому надо, может быть, вот за этим быть внимательными, следить за этим и понимать суть происходящих времен. Один из знаков, так сказать, Божьих.
Ну вот скажите тогда, пожалуйста, Дедушка Мороз-то существует?
Но в той части, в какой мы его любим, он, конечно, существует.
Нашего сердца.
Да.
Нашей души.
Конечно. Поэтому...
А что делать со второй частью нашей души?
Со второй?
Да. В которой он не существует.
Ну, я думаю, что если из нашего сердца уйдет Дед Мороз, то в это место поселится что-то более еще достойное и радостное. Поэтому не будем об этом кручиниться.
Ну, пусть все-таки Дедушка Мороз останется.
Пускай.
Потому что столько прекрасных мультфильмов снято про него. Вот знаете, мне кажется, в этой ситуации очень важно сохранять Деда Мороза какого-то очень достойного. Правда ведь? Вот чтобы не опошлить этот образ.
Да.
Потому что дети это тоже очень чувствуют. Я помню, что я сидела здесь в этой студии 31 декабря 2014 года и говорила, что приходят к нам Деды Морозы, у которых там волосы сзади торчат, бороды какие-то, все там отклеивается. И ну что это, ребенок же это тоже видит. И это даже взрослому неприятно, правда ведь? Такого Дедушку Мороза, например, где-то в встречать. Уж тем более, если он домой приходит. Поэтому давайте будем беречь образ вот этого Дедушки Мороза в таком вот самом хорошем смысле этого слова. Правда ведь?
Да, и призовем тех, кто является Дедом Морозом, чтобы они таковыми и были.
Да. Я тоже вас поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Вашу семью.
Спасибо.
И ваш храм, вашу паству, храм замечательного Рождества Христова. Мы очень любим. Вы у нас часто бываете, прихожане вашего храма. Поэтому дай Бог вам всего самого-самого наилучшего и до встречи в следующем году.
Спасибо.
Дорогие наши слушатели, беседы о вечном сегодня закончились, и в них принимал участие батюшка, отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук.